«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Эта неделя началась с того, что на адрес отца Михаила Ходорковского пришла повестка о вызове экс-главы ЮКОСа на допрос в Следственный комитет в качестве обвиняемого. На завтра намечена пресс-конференция экс-владельца ЮКОСа. И о том, кто и почему выдвигает новое тяжелое обвинение Михаилу Ходорковскому, мы сегодня поговорим с его единомышленниками и коллегами Александром Осовцовым, адвокатом, бывшим депутатом Госдумы. Добрый вечер, Александр Абрамович.
Добрый вечер.
И писателем Владимиром Перевертиным, автором книги «Заложник. История менеджера ЮКОСа», бывшим менеджером компании ЮКОС. Они оба у нас в студии. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
Александр, как вы считаете, может быть, решил Кремль, чтобы свести концы с концами? Когда-то президент обвинил экс-главу ЮКОСа о том, что у него руки по локоть в крови, а кроме ухода от налогов, ни за что его больше пока не судили. Вот решили восстановить эту лакуну, этот...
Знаете, вот эти понятия, с одной стороны, Кремль, а с другой стороны, свести концы с концами, у меня уже давно ни в каких сочетаниях не ассоциируются и не сходятся. Ни в смысле бюджета государственного, ни в смысле посылок и выводов. Потому что между заявлением Путина о том, что у Ходорковского руки по локоть в крови, и прозвучавшими вчера обвинениями, Путин его помиловал. Если он тогда по-прежнему считал, что у него руки по локоть в крови у Ходорковского, то почему же он его выпустил? И из заключения выпустил, и из страны. Из страны даже, я бы сказал, не выпустил, а выслал. И теперь не дает вернуться. Поэтому концы с концами не связать уже никогда. Потому что просто-напросто все концы в головах кремлевских чиновников, начиная с самого главного, они всегда упираются, если про эти концы можно сказать, что они упираются, или наоборот, свешиваются из сиюминутной политической конъюнктуры, да и конъюнктура-то это не объективная, а та, которая им мерещится.
Владимир Иванович, а вас как-то склоняли на предварительном следствии к тому, чтобы дать показания ложные на Михаила Борисовича?
Но это было предложено с самого начала, то есть, в принципе, следствие на это рассчитывало и давило не только меня, как, впрочем, и всех других фигурантов дела ЮКОСа. Те, кто признавал свою вину, получили условный срок и оставались на свободе. Поэтому мой пример, он вполне показателен.
Ну, самый показательный пример, наверное, все-таки это Алексея Пичугина, да, Александр? Который... Ну,
да, конечно. Трагедия Пичугина – это один из самых диких эпизодов, причем уже очень давних. Он же в заключении, страшно сказать, 12 с половиной лет уже.
Там достаточно хватало эпизодов про Алексаняна и про Бахмину.
Конечно, но 12 с половиной лет никто не провел за решеткой из политзаключенных вот эпохи Путина, я бы сказал, да и вообще постсоветской эпохи. Только Пичугин.
С нами на прямую связь вышел Алексей Петрович Кандауров, также бывший депутат Госдумы, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС. Добрый вечер, Алексей Петрович.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью вот объявление Михаила Борисовича в розыск?
Ну, в общем, да, потому что дело-то абсолютно ясное для меня, во всяком случае. Я скажу свою точку зрения, почему, так сказать, для меня это неожиданно, потому что я считаю, есть четыре обстоятельства, по которым я считаю, что все эти обвинения и объявления в розыск, в том числе, вот, они ложные. Первое обстоятельство. Ходорковский Невзин, который уже осужден за якобы преступление, связанное с убийством мэра Нефтеюганска Петухова пожизненный срок, и Ходорковский, и Невзлин, у них, это я говорю, поскольку этих людей знаю, у них другая шкала ценностей, и убийство как способ решения проблемы в ней не значится. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство: на Петухов проблемой для ЮКСа никогда не являлся. Он был мэром города, там говорят, что вот якобы мы налоги там не платили, из-за этого мы налоги платили в федеральный бюджет и в региональный бюджет. И в городской платили совершенно крохи, и ни на что эти налоги не влияли, поэтому плохой мэр Петухов, абсолютно, так сказать, бездарный, да, он не устраивал настолько в силу того, что он был бездарным мэром и жителям Нефтеюганска от его завиральных идей жилось плохо. Второе обстоятельство, по которому я считал, что вообще это дело уже, так сказать, кроме того, что Пичугин сидит 12 лет уже незаслуженно, почему к ЮКСу это никакого отношения не имеет? Убийство уже было раскрыто в 2000 году. И киллеры, некто Попов и Приходько, это бандиты из камышинской группировки, были опознаны свидетелями как киллеры, которые убивали Петухова. И Попов и Приходько были задержаны, находились в заключении. Потом по непонятным причинам их выпустили. И через некоторое время одного и второго нашли с пулями в голове. То есть дело уже было раскрыто, я повторяю. И тот, и другой, так сказать, были опознаны свидетелями как киллеры. Третье обстоятельство, почему я считаю, что, почему я совершенно для меня неожиданная ситуация. Если предположить невероятное, представить, что Пичугин получил команду на убийство Петухова, то ни от Ходорковского, ни от Левзина эту команду получить не мог. Потому что он не был их подчиненным. Я думаю, что они не знали, что Пичугин работает компания. Вот. И если бы Пичугин, поскольку про Пичугина не знаю, не помню, да, вот как я его себе представлял, в его шкале ценностей тоже не было такого способа, как устранение неугодных путем убийства. Вот если бы Пичугин получил такую команду от кого-то, не дай бог, он бы эту команду никогда не стал выполнять. И четвертый момент. Прошло 17 лет со дня убийства, да? А Решетников и Цигильник, которые отбывают наказание, что якобы они совершили это убийство, они в 2008 году на процессе Невзлина и один, и второй отказались от своих показаний, сказали, что они, их следователь Буртовой, вынуждал дать показания, что заказчиками являются Невзлин, Ходорковский и Пичугин, и что они вообще этих людей никогда не видели и не знают. Вот эти люди сейчас сидят в тюрьме, да, за совершенное убийство. Они, я повторяю, на процессе Невзлина от своих показаний отказались. Значит, эти так называемые убийцы Решетников и Цигильник придуманы следствием. Вот. Они, отказываясь от показаний, причем они отказывались от показаний, что они не знают ни того, ни другого, и что якобы они слышали, вот, что это заказчики от Горина и некто Гриловский, там, по-моему, была фамилия, который теперь уже покойный. Да, вот я не понимаю, как можно выйти на заказчика, я так понимаю, что Ходорковскому пытаются предъявить обвинение в том, что он заказчик, но не исполнитель же, да? Вот, если эти люди, вот, которые сегодня за исполнение якобы преступления сидят, говорили, что они ни одного, ни второго не знают. Но если только Горин ожил, который бесследно исчез.
Да. Да-да-да. Продолжайте, да, Алексей Петрович?
Вот. Поэтому вот ну, бывают абсурдные ситуации, да, но более абсурдные ситуации я себе представить не могу. И я не понимаю, как вот с этим, условно говоря, ну, мне понятно, что в суд с этим никто не пойдет. Это для других целей делается, да, так сказать. Можно, так сказать, массу предположений, для чего это делается, да. Вот, но вот как вот с этим, вот я не понимаю профессиональных людей, я сам профессионал, да, я не понимаю, как профессиональным людям не стыдно в этом во всем участвовать, да, кроме всего прочего. Но это же даже не абсурд, это за понятием абсурда. Это уже что-то абсурд в каком-то квадрате, в третьей степени, в десятой степени. Вот. Поэтому вот по этим обстоятельствам я, конечно, так сказать, не ожидал, что что-то может возникнуть. Единственное, что ожидаю, что выпустят из заключения в конце концов Пичугина, который, так сказать, отбывает наказание по ложному обвинению. Вот это вот я ожидаю. Хотя это маловероятно, мне представляется, при существующем режиме, но надежду все равно не теряю.
Спасибо. Владимир Иванович, как вы считаете, вот до этого Кремль как-то это дело не педалировал, чтобы не портить отношения с Западом, чтобы Олимпиада прошла. Вот Александр сказал, что выпустили сначала, помиловали Михаила Борисовича. А сейчас уже нечего терять, что ли, поэтому решили
это испортить. Я думаю, что действительно они следуют сиюминутной выгоде. Да? То есть, когда было выгодно Ходорковского отпустить, они перед Олимпиадой его действительно отпустили. А сейчас действительно предъявили настолько абсурдное обвинение, которое совершенно вот правильно Алексей Петрович назвал уже за гранью абсурда. Действительно, там концы с концами не сходятся. И оно было действительно раскрыто. И действительно Решетник и Цигельник, которые сидели в соседней камере во время процесса над Пичугиным, они реально готовились выйти на свободу. То есть они считали, что они вот-вот после процесса над Пичугиным, они освободятся.
Что они отработали свое.
Да, что они отработали свое. То есть, в принципе, выяснилось, что им дали там по 18, по 20 лет. После этого, естественно, они уже на процессе над Невзлиным, они отказались от своих обвинений. Но судья приняла к сведению первичные показания.
Да, вот как вы считаете, Александр, уже ва-банк пошел Кремль, то есть никаких договоренностей не надо соблюдать, что вот Михаила Борисовича отпустили, помиловали.
А какие договоренности у них с кем вообще когда-нибудь соблюдались?
Ну, не соблюдались, да, но просто были, что якобы вот у нас последний узник совести вышел, и все приехали на Олимпиаду. Это я так понимаю ту ситуацию.
Владимир, я думаю, что вы немножко упрощаете. Сомнительно, что там были именно договоренности с кем. А было некое ощущение, что у нас все в порядке, нефть дорогая, мы члены неформального мирового клуба самых уважаемых людей. Вот Олимпиаду проводим.
В Сочи.
Потом вдруг оказалось, что на Олимпиаду из мировых лидеров, ну, так скажем, мало кто приехал, но это пережить можно. Да, но тут-то они, прохвосты, вместо того, чтобы приехать к нам мирно, выпить, закусить и сделать уважуху, в Сочи на Олимпийских играх устроили мерзавцы Майдан. И вот этого мы им сейчас не простим и припомним. Ну, а дальше пошло-поехало. И теперь, как справедливо было замечено, на данный момент терять почти нечего. Поэтому ситуация с этим нелепым обвинением, нелепым во всех смыслах. В правовом смысле Алексей Петрович все правильно сказал. Но это совершенно уже вся ситуация к праву не имеет даже близкого отношения, не то что теоретического, а вообще никакого. Обвинение это с тем понятием, которое фигурирует в законе, даже не однофамильцы. Это и политического смысла не имеет. Я на самом деле даже не знаю. Основной это здесь смысл пиаровский. Потому что, ну, уже мне трудно поверить. Конечно, замеры, может быть, показали бы другое. Но а что это даст? Ну, уже все те, кто верит Путину, Пескову, Чайке, ну, всем прочим, они и так знают, что Ходорковский преступник, и продолжают в это верить, я полагаю. Что это, еще прибавит 0,5% рейтинга? Ну, очень вряд ли. Я, на самом деле, вот честно говоря, не исключаю, что это просто распил, вся эта история.
Ага.
Вот распил, тупой. Что они Путину скажут, что, Владимир Владимирович, мы сейчас оформим обвинение в кровавом убийстве. Как вы говорили, разумеется, вы же абсолютную правду сказали, несмотря на то, что потом по мягкосердечию, по доброте душевной его отпустили, негодяя. И он этого не оценил. Мы сейчас договоримся там в Швейцарии, и там за 25 миллионов швейцарских франков мы его вам привезем на честный суд за кровавое убийство. А потом начнут отмазываться, что, ну, Владимир Владимирович, ну, вот договорились за 25 лет, да? А представляете, этот гад 50 привез швейцарским прокурорам. Ну, вот там уже, по-моему, возможны, а, любые безумия, и, б, за любым вывертом на вид абсолютно нелепым стоят большие распилы и большое воровство.
Давайте Алексею Петровичу дадим слово. Алексей Петрович, ведь несколько таких было эпизодов и с Алексаняном, и с другими тоже фигурантами, что пытались их склонить к лжесвидетельству. Ничего не вышло. И наоборот, были какие-то подметные письма интеллигенции о том, что вор должен сидеть в тюрьме. То есть, как бы Кремль расписался в своем бессилии тогда. Почему тогда эту линию перестали проводить?
Линию какую?
Вот чтобы тогда это дело довести до ума, вот это о кровавом убийстве.
Ну, видите, ну потому что ну, в тот период они считали некритичным, наверное, так сказать, опять вылезать со секатом в паблик, да? Сейчас-то я считаю, что для них тоже критично с секатом вылезать, потому что тогда-то, может быть, и сподручнее было бы. Ходорковский был у них в руках. Вот. Он в тот период вел себя осторожно, не делал резких заявлений по этому поводу. Сейчас, я ему думаю, проще будет. И вот я почитал, что завтра он пресс-конференцию собирается провести, что я делал, что я считаю совершенно правильным, да. И я думаю, он особенно в оценках не будет сдерживаться. Вот. А сейчас, почему я считаю для них это не очень удачное время, прежде всего для Путина. Вот я хотел бы обратить на это внимание. Да, у Путина и так сейчас его международный рейтинг стремится к нулю. Вот. И очень быстро ползет вниз. Вот. Поэтому очередной фальсификат это только, так сказать, будет работать на снижение рейтинга за рубежом. А я думаю, господина Путина, для господина Путина это сейчас достаточно болезненная штука. Вот, потому что его внутренний рейтинг 86%, он никуда не денется. Да? И вот Александр Савцов правильно сказал, что много ему не прибавит это дело. А вот что касается зарубежного рейтинга, он... Поскольку, так сказать, ну, всем очевидно это маломальским маломальски разбирающимся экспертом, а на Западе в этом деле уже давно разобрались, да, и свидетельством тому и 50 миллиардов, которые в Гааге присудили, и СПЧ, так сказать, вот, и СПЧ по делу Пичугина, что было решение, что его нужно пересматривать, но у нас это похоронили здесь в Верховном суде. Вот. Там с этим делом все понятно. И поэтому очередной фальсификат это будет, так сказать, работать на стремление рейтинга международного Путина, так сказать, к абсолютному нулю. Вот. Поэтому, на мой взгляд, они зря с этим вылезли. Вот. А если Леонид Борисович Невзлину, Леонид Борисович Невзлин проведет еще расширенную пресс-конференцию, да пригласит туда Шестопалова, начальник службы безопасности, которому был подчинен Пичугин, да. Вот, и проведут такую же жесткую пресс-конференцию, как, то я думаю, так сказать, это на общественные умы на Западе повлияет очень здорово.
Спасибо, Владимир. Как вы оцениваете то, что опять действует через отца Михаила Борисовича? Вот его еще летом вызывали на допрос, а сейчас ему прислали повестку. Вот это какой-то, по-моему, цинизм и какой-то, даже какой-то садизм, вам не кажется?
Ну, так оно и есть, потому что ничего святого у людей, даже я не могу людьми назвать этих существ, которые сидят в прокуратуре. И опять же, да, вот результат, это же толпа следователей, согнанных со всех городов и весь России, да, они до сих пор в прокуратуре. Работают, они получили ордена, медали, квартиры. То есть они все получили, глава следственной группы получил орден за заслуги перед Отечеством. Стыдно за такое Отечество, на самом деле. Поэтому им надо тоже как-то отчитываться вот за то, что они здесь есть. Люди генералами стали за это время.
Да, вот, Александр, я понимаю, что вы моральную оценку оставляете за скобками. Зачем вот это делается, что вот именно... давить на близких родственников, которые тем более не могут никуда уехать, и их здесь держат насильственно практически.
Что значит зачем? Это не зачем, это почему. Зачем это предполагает какую-то рациональную цель. Хотят добиться чего-то осмысленного. А в данном случае ничего осмысленного они добиться и не пытаются. Они просто издеваются над людьми, которые им не нравятся. Ведь посмотрите, вот вчера по тому делу, по которому вчера был вынесен приговор, и Ильдара Дадина отправили на 3 года за решетку за протестную активность только. Ведь, на мой взгляд, самое чудовищное, что было в этой истории, ну, по крайней мере, до приговора, это я думаю, что... не менее чудовищный, чем сам приговор, это то, что его отец выступал свидетелем обвинения. Я не пытаюсь вторгаться в чужие семейные дела, но ведь это же на публике все было. Значит, физически довели ситуацию уже не до метафорического 1937 года, а до реального повторения того, что ближайшие родственники дают показания на своих родных, на членов семьи. А тут не дают. Наоборот. Всячески упираются. Значит, они тоже враги Чесииры, члены семьи изменника Родины. И можно над ними измываться. Ну, пока не сажать. Ну, это все пока. Когда-то тоже начиналось с статей в газете, что сын Троцкого пытался отравить рабочих.
Да, по-моему, третье отделение еще поставило отца Пушкина за ним наблюдать в Михайловском. Я помню, такой был некрасивый эпизод, но и то они быстро опомнились и отказались от этой фальшивой идеи.
Ну, было такое когда-то написано. Не знаю, я... сам в это не вникал. Но отказали же. При всем моем далеко не радужном представлении о третьем отделении и о жандармах, корпусе жандармов, там тоже встречались периодически какие-то люди с представлениями о нормах морали, и там были условия для того, чтобы от этих норм морали далеко не отходить. Достаточно вспомнить генерала Джунковского, который, возглавив царский сыск, как когда-то говорили,
разоблачил
агентов-провокаторов из числа депутатов Думы, заявив, что народные представители не могут быть полицейскими агентами. А сейчас вся Дума, за исключением нескольких человек, состоит из полицейских агентов. Просто. Я думаю, что там 400 с лишним полицейских агентов.
Алексей Петрович, вот помните, тогда пытались как-то общественное мнение настроить против Михаила Борисовича. Вот такая есть режиссер Врагов, которая какую-то версию выдвинула, что ей угрожали, хотели у нее квартиру отобрать. Вот как вы думаете, сейчас всплывет это опять вся эта муть с тех 2003 года образца?
Ну, понятно, что расчет на это, да, но это уже не работает. Вот сейчас это уже не работает, да. И то есть вот та большая часть населения, которая поддерживает Путина, те 86%, их ни в чем убеждать не надо, да. И они верят Путину, они верят, что у Ходорковского руки по локоть в крови. И какой смысл, так сказать, вот на них им давать еще какую-то пищу, так сказать? Они и так совсем согласны, да. Вот те, кто Путину не верят, там условные 15%, они не поверят и в эту. Вот, это тоже не работает. Поэтому вот мне не очень понятно, зачем это вбрасывается. Единственное, ну не единственное, так сказать, здесь версии разные ходят, отвлечения, так сказать, от расследование Навального по делу «Чайки» и месть за немецкий документальный фильм по поводу испанской мафии, где присутствует господин Бастрыкин, которого якобы, так сказать, Малышевская какая там Тамбовская группировка продвигала в начальники следственного комитета. Вот. И есть версия о том, что, и она достаточно, все версии правдоподобны, есть версия о том, что поскольку Ходорковский провозгласил целью своей деятельности продвижение честных кандидатов на выборы в Государственную Думу, так сказать, и поддержку будет, и провозгласил, что он будет оказывать поддержку таким кандидатам, то вот это очередная порция грязи, в которую пытаются выпачкать, конечно, так сказать, каких-то людей остановит от того, чтобы, так сказать, стать кандидатами, которые поддерживают Ходорковского. То есть эти цели, вот, они понятны, но они все равно достаточно локальны, и они не компенсируют тот вред лично Путину, я считаю, который фальсификат наносит его имиджу. Или, так сказать, Путин совсем махнул рукой, так сказать, на свой международный имидж, и хотя я не защитник Путина, но я считаю, что он зря это делает, потому что, так сказать, основные проблемы его поджидают не здесь, так сказать, а как раз, так сказать, за рубежом с точки зрения действий тех людей. Поэтому мне кажется, вот то, что они затеяли, это не компенсирует вот все эти выгоды, так сказать, они не компенсируют личные потери Путина, так сказать, от того, что у него значит, на таком высоком уровне занимаются фальсификатом.
Владимир, а может, это вместе Михаил Борисович за то, что он вашу книжку помогал издавать, за то, что организовал «Открытую Россию»?
Ну, во-первых, книжку он не помогал издавать. Но, возможно, это просто действительно власть вряд ли преследует какую-то цель. Только нагадить, только навредить. Поиздеваться над ним, над его близкими, создать ему еще якобы одну проблему.
Александр, как вы думаете, было такое условие, чтобы Михаил Борисович не вмешивался в политику? И он его нарушил? Или это не точная картина случившегося?
Это просто не бывает, я думаю, вот таких условий в таком виде. Ну, а как? Вот кто к нему приехал в колонию, в Карелию, на переговоры с тем, что... Вот, представьте себе, должен туда приехать человек.
Да.
И должно быть достаточно убедительно выглядеть, что он от Путина.
Ну, Сурков же у него когда-то работал.
Сурков работал в ЮКОСе.
Был, да, по-моему,
в ЮКОСе скорее у Невзлина, чем у Ходорковского. Но, конечно, они были знакомы. И ясно, что все, кто работал в ЮКОСе, в той или иной степени работали у Ходорковского. Это понятно. Ну, и что, Сурков приехал в колонию? Да не, Владимир, это невозможно. Во-первых, это не его была тема. И никогда силовики во главе с, ну, на тот момент, когда это все происходило, уже Бортниковым и Патрушевым, я бы в таком порядке перечислял, отдали бы ее Суркову. Они отвечали за Ходорковского. А никакой не Сурков, который, по их мнению, своими разводками только все потерял. И в этой, теме тоже. Значит, поэтому я не представляю себе, как могли выглядеть эти договоренности. И самое главное, я верю, что Ходорковский, если бы дал слово, то держал бы его. Но я не верю, что Путин бы поверил этому слову. Потому что он собственному слову не верит. Ну, потому что он его не держит. Глупо было бы верить. А уж чужому слову он не поверит никогда. Он его выпустил, я уже говорил, на мой взгляд, потому что он считал, что у него и так все нормально, и что это будет для него полезно. То есть я не считаю, что он сделал что-то плохое. Наоборот, в данном случае он сделал хорошую вещь, отпустил Ходорковского. Но я не верю в то, что он это сделал там из милосердия. Он исходил из того, что ему казалось выгодным в тот конкретный момент. Я абсолютно уверен, что уже, ну, самое позднее в июне, ну уж всяко в июле, то есть примерно через полгода с небольшим, ему это уже показалось ошибкой. Хотя, вероятнее всего, ему это показалось ошибкой даже раньше. Когда Ходорковский, например, приезжал в Киев первый раз.
Да, Алексей Петрович, как вы считаете, вот Михаил Борисович вообще занимается политикой? Потому что формально вот движение «Открытая Россия», она занимается там, ну, чистотой выборов, не конкретной борьбой за власть.
Ну, видите, у нас выборы, это ведь политика, да, но... Поэтому, конечно, он занимается политикой, хотя он все время говорит, что он занимается, так сказать, общественной деятельностью, но оно так и есть, так сказать, но общественная деятельность, которая направлена на то, чтобы в России попытаться сделать выборы прозрачными и чистыми, это, прошу прощения за тавтологию, это чистой воды политика. Вот, поэтому здесь... Честные и чистые выборы никому не нужны, пока существует эта система. Вот. Поэтому, да, он занимается политикой, но я считаю, что это та политика, которая не очень должна волновать власть. Она сегодня... не является прямой угрозой власти. это гораздо более вегетарианская политика, чем, условно говоря, протест дальнобойщиков нынче. Вот, поэтому политика Ходорковского сегодня для Путина серьезную угрозу не представляет. И это меня, поэтому меня это удивляет, почему они вдруг, так сказать, в связи с этим у меня удивление, почему они вдруг решили реанимировать в ущерб себе, так сказать, в ущерб Путину, вот всю эту историю, так сказать, с убийством господина Петухова.
Владимир Иванович, но ведь недавно объявили открытую Россию нежелательным, ну, вернее, попытались внести список нежелательных организаций. То есть, значит, Кремль в ней видит какую-то угрозу. Не так вот, как Алексей Петрович сказал, что она безобидная там и такая гуманитарная, чисто умозрительная.
Но в короткой перспективе угрозы нет, да. Но здесь, наверное, открытая Россия как общественная организация и как борющаяся за открытые честные выборы в некой долгосрочной перспективе, безусловно, представляет угрозу для Кремля. Потому что сейчас, да, там, если будут честные выборы, все равно изберут Путина. Те же 86%. Но если не 80, 170. Но через год, через два, когда доходы бюджета упадут несказанно, ситуация, я думаю, коренным образом изменится. И все те же 86%, они будут совершенно по-другому голосовать.
Александр, вот вы работали в РГГУ. Почему вот власть отбирала у таких строптивых олигархов вот такие вот фонды, университеты и всякие гуманитарные, вроде такие чисто благотворительные вот проекты, и пыталась их выжить даже из них?
А это РГГУ не был для нас, вообще говоря, по смыслу чисто благотворительным. Он был абсолютно благотворительным с точки зрения соотношения расходов и доходов. Потому что ЮКОС исключительно жертвовал туда деньги и по определению не пытался и никогда не попытался бы ни копейки оттуда извлечь. Но университет – это образовательное учреждение. И этот проект был образовательным проектом, я подчеркиваю. В широком смысле благотворительным, но с точки зрения конкретного смысла – образовательным. А свободное гуманитарное образование, о чем и шла речь, для тысяч студентов, юристов, экономистов, журналистов, культурологов и так далее и тому подобное, это, Владимир, самое главное угроза для Кремля, потому что Платон, я думаю, в крайнем случае они еще могут отменить. Так же, как, например, они, в общем, несколько лет назад, довольно давно уже, но многие еще помнят, отъехали от обязательной всеобщей монетизации льгот для пенсионеров.
Да, после протестов.
И такого рода кризисы преодолимы. Ну, для них. Не этих ограбят, а тех. Хотя, конечно, рано или поздно обязательно упрутся. Но большое количество, тысячи, а за, скажем, 10 лет, если бы с РГГУ удалось поработать лет 10, это были бы уже десятки тысяч свободных, независимо мыслящих, я подчеркиваю здесь, людей, каждый из которых оказывает влияние на мышление других людей, в свою очередь. Потому что это были бы люди, преподающие, выступающие, чем-то руководящие, пишущие, производящие телепередачи и так далее и тому подобное. И таким образом их совокупная аудитория уже была бы я не знаю, 2 миллиона, 3 миллиона человек. Ну, конечно, не все обязательно бы прислушались, не все бы поверили, не все бы захотели поверить. Но все равно это было бы то количество людей, которое бы, вероятно, нынешние условные там 14-15%, о которых Алексей Петрович вспоминал пару раз, могло увеличить, ну, скромно на десятки процентов, в полтора раза, плюс-минус, а то и в два. Поэтому значительный со своей историей, с перспективой университет, который бы преподавал либеральные ценности и образовывал бы специалистов в духе свободы и независимого критического мышления, а свободное мышление всегда бывает только критическим и никаким иным. Этого, конечно, они пережить не могли. Это для меня было абсолютно очевидно тогда уж.
Алексей Петрович, вот мы решили, что Кремль боится свободных, независимо мыслящих людей. Может быть, они хотят как-то криминализовать вот капитал Михаила Борисовича, чтобы он не мог вот их вкладывать в благотворительность, и на Западе ведь это запрещено, как это сомнительного происхождения. Вот так решили его, у него выбить вот его рычаг, орудие его из рук.
Да нет, я думаю, на Западе все понимают, и на самом деле этим не выбьешь этот рычаг. И они, конечно, хотят посеять, как я уже говорил, так сказать, смятение в умах вот тех, кто сегодня сотрудничает, тех молодых ребят, которые сегодня начали сотрудничать с «Открытой Россией» Ходорковского. Вот это, в этом я не сомневаюсь, да, посеять смятение, посеять сомнения в умах, а с тем ли человеком они связались. Эта цель присутствует. Удастся им? Я не уверен, что это удастся, потому что с делом ЮКОСа уже все давно ясно. Вот. И все точки в деле ЮКОСа уже давным-давно расставлены. И те, кто сегодня с Ходорковским сотрудничает, я думаю, у них на этот счет вопросов нет. А новые вопросы у них не родятся, потому что так как пытаются поставить эти вопросы, это достаточно примитивные ходы, и на это вряд ли кто купится. А что касается западников, для них этот вопрос уже закрытый двумя судами, и я думаю, для них здесь нет никаких, так сказать, открытых тем.
Спасибо, Владимир Иванович. Вот одной из составных частей работы Михаила Борисовича является поддержка бывшим политзаключенным и помощь тем, кто сейчас в заключении. Как по-вашему, это тоже раздражает, вот, так сказать, заплечных дел мастеров, которые этих политзаключенных плодят десятками в нашей стране?
Ну, я думаю, что вот эта деятельность в меньшей степени раздражает власть, по крайней мере, на уровне Кремля. То есть это может быть раздражать там работников СИН, каких-то более низкопоставленных. Ну, Кремль, я не думаю, что это как-то раздражает.
А вы как считаете, Александр Иванович?
Я думаю, что на самом деле, вот есть такое умное слово «синкретический». Оно означает неразрывно слитный, настолько целостный, что там ничего нельзя выделить уже. Я думаю, что Ходорковский их настолько синкретически раздражает, что никто из них или из нас, в принципе, не способен выделить, что вот этим он раздражает, а этим меньше раздражает. Он их раздражает тем, что он есть. Начиная с того момента, как он сказал Путину, что господин президент, ваши чиновники воруют, продолжая тем, что он не признал никакой вины ни разу, и заканчивая тем, что даже отсидев десяточку в их терминологии, выйдя, попав за границу к жене, к любимой, к детям, он никак не успокоится и вместо того, чтобы ловить кайф от жизни, продолжает заниматься абсолютно непонятными им сюжетами.
Алексей Петрович, как вот в Кремле понимают, что кто вот поддерживает, например, девушек из Pussy Riot, и они это считают какой-то для себя враждебной деятельностью? Или вот это просто они приняли к сведению и закрыли на это глаза? Или прикрыли на это глаза?
Владимир Алексеевич, я не понял, что просто плохая связь.
Да-да, ну что полиция заключенных, там Даниила Константинова, который в эмиграции, Алексей Сахнина, Pussy Riot. То есть это вот Михаил Борисович их поддерживает вот уже как бывших политзаключенных. В Кремле это воспринимает как враждебный в свой адрес поступок и шаг?
Ну, мне трудно сказать, но я не думаю, что они этому очень рады. Вот, понятно, что когда поддерживаются политзаключенные, которые стали политзаключенными или узниками совести, преследуемыми по политическим мотивам, благодаря усилиям действующей власти, вот понятно, что это не нравится этой власти, понятно, что восторга никакого это не вызывает. Критично ли это для восприятия Ходорковского? Я думаю, Александр Аврамович очень хорошо сказал, я это умное слово воспроизвести не могу, но он очень хорошо сказал, в связи с чем их раздражает Ходорковский. Вот он раздражает их вот как нечто цельное такое. Вот. И не вписывающееся в их шкалу ценностей и в их понимание окружающего мира.
А, Владимир Иванович, как по-вашему, вот они обставили его фигуру такими всякими запретами и табу, чтобы он сам не баллотировался ни в какие органы власти, что это не за тяжелые преступления, за тяжкие, там, спустя 40 лет после последней отсидки, вот это вот.
Ну, все. Думаю, да, специально же многие законодательные акты были подведены специально под Ходорковского.
Да, там что-то все могут баллотироваться, кроме Ходорковского,
да, да. Условно, ну, говоря. Примерно так и есть, и так далее, и так далее. Поэтому, да, думаю, они хотят его обложить такими флажками, чтобы он меньше как-то раздражал власть.
Ну, это получается вот такое, они из него превращаются в фигуру, равную там Сахарову и Александру Исаевичу Солженицыну, Михаилу Борисовичу. То есть он один по существу, ну, бодается с дубом, как вы считаете, Александр Абрамович?
Ну, скажем так, если учесть, что в тот период, о котором вы, Владимир, говорите, там их как раз было такого масштаба более-менее двое, то Ходорковский для нынешней ситуации объективно является фигурой аналогичного масштаба. И это не они его превращают. Это они своей политикой создают ситуацию, при которой реальной оппозицией являются только диссиденты. А среди диссидентов наиболее значимыми становятся политзаключенные. Ну, разумеется, те из них, кто вышел на свободу, отсидев, те имеют больше каналов связи для доведения своей точки зрения до тех, кто склонен ее услышать. Поэтому это просто-напросто стандартная чекистская схема выстраивания политических, если угодно, гулагов, угу, до гулага в физическом смысле дело пока, во всяком случае, не дошло, но политически уже дошло. Этим нельзя баллотироваться, тем нельзя баллотироваться, третьим нельзя баллотироваться. Причем мне лично абсолютно непонятно, а какого черта нельзя, если все равно на выборах устроят и насчитают все так, что пройдут только те, которым можно. Ну, окей, это их дело. Так вот, во всем этом политическом ГУЛАГе, разумеется, Ходорковский является одним из главных и наиболее уважаемых людей, тех людей, которых хотят слушать и слушают, диссидентов. Да, для меня это совершенно понятно.
Да. Алексей Петрович, вот как по-вашему, вот начинал складываться прошлой зимой такой триумвират? Михаил Борисович был, Алексей Навальный и Борис Немцов, в чьих списках они могли бы, или их сторонники могли бы баллотироваться? Вот Бориса Ефимовича убили. Как, по-вашему, остается ли опасным для Кремля вот дуэт Ходорковский-Навальный? Как вы считаете?
Ну, теоретически, да. А практически я... не очень... Знаете, я вообще сторонник коалиции, да, вот, и все время выступал, и вот Александр Абрамович, мы с ним и участвовали в коалиционных всяких вещах. Я сторонник коалиции. Вот. Михаил Борисович, насколько я понимаю, тоже не чужд... решение проблем через коалиции. Но я не очень верю в то, что господина Навального коалиции устраивают, и что он в состоянии работать в составе коалиции. Вот здесь у меня на этот счет у меня есть некоторые сомнения. Поэтому я не знаю, смогут они договориться там с Ходорковским, не смогут договориться. Вот. Но относительно Ходорковского у меня нет сомнений. Относительно Навального такие сомнения присутствуют, несмотря на его заслуги в борьбе с разоблачениями, в борьбе с коррупционными явлениями в России.
А как вы считаете, вот его работа в Координационном совете оппозиции Алексея Навального, она была плодотворной, вот, когда он недолго просуществовал?
Ну, я честно скажу, он просуществовал, на мой взгляд, настолько недолго, что судить о плодотворности самого института, ну, трудно было.
Ну, там как раз была коалиция, вот то, о чем говорит Алексей Петрович. Там
были коалиции было,
националисты.
Коалиции такого рода было довольно много. Начиная с...
Другой России.
Да, начиная с другой России. Как бы сама концепция не идеологической оппозиции действующему режиму, она вполне традиционно уже, можно сказать, с десяток лет уже, вероятнее всего, второй десяток лет, можно сказать, после комитета 2008, она существует в России в различные периоды, в различных формах. Я не думаю, что правильно ставить вопрос именно о коалиции на двоих, потому что есть еще левые, я имею в виду не КПРФ, сервильную, внутрирежимную партию.
Левый фронт есть.
Да, левый фронт, Илью Пономареву. Ну, много еще есть разных людей. Поэтому, конечно, коалиция должна быть гораздо более широкой. В любом случае. А уж кто в ней захочет и сможет функционировать, это тогда уже следующий вопрос. Ну, кроме того, я не думаю, что это существенно с точки зрения именно будущего режима. Потому что режим просуществует столько, сколько он сможет просуществовать. А какая коалиция придет ему на смену, так побыстрее бы только уже пришло.
Да, но вот я думаю, что вот эти события, которые сейчас разворачиваются на наших глазах, они ускорят этот процесс, и непримиримая позиция российская может получить новый импульс для своей борьбы. Спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Марк Стильман.